Наталья Червяковская. Прятки. Огонь любви опасен, но как же сладок соблазн. Современная проза и поэзия. Прятки. Скажи, возможно ли верить без остатка, безгранично человеку? В душе смятение, будто буря терзает мой умный челн. Конечно, нет. Зачем же душу травить ядом медленно и вечно? Людей не взвесишь на весах, их тайну в сердце не украсть. Так что же делать мне теперь, скажи, как дальше жить в всем мире? Забыть обиду? Яростью слепой пылать, себя испепеляя? Утолить ли страсть? Или по законам сердца своего разыгрывать сей сложный, полный лжи театр? Решать лишь только мне. Мой путь, мой здравый смысл, неделимый на осколки воли. Забыть легко. Но в сердце шрам кровавой болью отзовется эхом. Проучить, возможно. Но что обретешь взамен, скажи, кроме пепла и золы? Играть по правилам своим, как в прятки со смертью. Вот удел мудрейшего. Диктуй условия. Властвуй сам, не жди, когда чужой спектакль окончит свой трагичный сказ. А можно ли все простить? Но как забыть предательство коварное, что словно нож из-под тишка вонзился в спину средь ослепительного дня? Прощение — удел лишь ангелов святых, а нам же, простым и грешным смертным, осталось лишь бороться, правду отстоять и защитить, как хрупкий щит. И что есть правда, если каждый видит в ней лишь отражение свое? В игре теней обманчивых, зеркал кривых, где ложь сплетается с мечтой порочной. Порой молчание — золото, но чаще трусость жалкая, душевный плен. Сказать, что думаешь, — опасный риск, но и надежды хрупкий робкий лучик. А может, стоит просто плыть по воле бурной жизненной реки, искать гармонию в природе вечной, мир в измученной больной душе найти, забыть про боль и гнев, отринуть жажду мщения, словно тяжкий груз, и стать свободным от обид и пут мирских, как гордый сокол в поднебесье. Но как отыскать тихую гавань среди бушующего шторма злобы, где каждый, словно хищный волк, алчит разорвать ближнего, не поделив с ним хлеба? Когда доброта — лишь лицемерная маска, скрывающая коварство и тьму, и даже самый верный друг в мгновение ока способен обратиться в заклятого врага? Быть может, стоит маску эту мерзкую примерить мне самой? И силой грубой отвечать на силу, злу бесчеловечному противиться, не дрогнув. Пойти на компромисс с совестью, чуть-чуть слукавить, притворившись слабым, и в этой схватке беспощадной за жалкую жизнь свое место отвоевать в раю. А может, вовсе не искать ни правды, ни душевного покоя вечного, а просто жить, дышать, шептать слова любви, не требуя взамен иного, кроме короткого мига. Ценить мгновение счастья мимолетного, солнце луч в оконце утреннем, и помнить, что конец пути придет нежданно для каждого из нас в свой час. И перед этой вечностью бескрайней все наши распри — лишь игра пустая. Пустые звуки, миражи, что исчезают навсегда, не оставляя следа. Так стоит ли тратить силы драгоценные на обиды и пустые мелкие сомнения, прятки, когда есть возможность просто жить, любить и верить бесконечно, но, увы, не всем? Почему обаятельные, привлекательные и интеллектуальные девушки проявляют интерес к плохим парням? Этот вопрос, безусловно, провокационен, но он содержит в себе целый комплекс сложных психологических и социальных аспектов, которые необходимо проанализировать, чтобы хоть немного приблизиться к пониманию причин такого выбора. Считать, что их просто влечет к плохому, значит упрощать ситуацию и недооценивать как женщин, так и самих плохих парней. Попробуем разобраться более детально. Прежде всего следует отметить притягательность эмоциональной выразительности. Девушки, воспитанные в соответствии с моральными принципами, часто ограничены в проявлении эмоций. Их учат быть учтивыми, не перебивать, избегать агрессии и споров. Это создает определенную сдержанность в эмоциональном плане. Плохие парни, напротив, чаще всего не связаны подобными социальными нормами. Они не скрывают своих чувств – гнева, восхищения, ревности. Такая свобода выражения эмоций может казаться девушкам, привыкшим контролировать себя, чем-то новым, волнующим и искренним. Во-вторых, важную роль играет дух бунтарства. В каждой личности, даже в самой образцовой, есть потребность хоть иногда выходить за рамки дозволенного. Плохие парни, как правило, игнорируют общепринятые правила и нормы, совершают поступки, которые другие считают неприемлемыми, рискуют, живут на грани. Ответственные и контролирующие себя девушки подсознательно восхищаются этой смелостью и независимостью. Они видят в таком мужчине отражение своей скрытой подавленной стороны. В-третьих, нельзя игнорировать фактор элементарной скуки. Жизнь хорошей девочки нередко предсказуема и распланирована. Учеба, книги, спорт, встречи с друзьями – все это полезно и правильно, но порой хочется чего-то неординарного, спонтанного, прилива адреналина. Плохой парень со своими неожиданными выходками, приключениями и рискованными предприятиями добавляет в эту жизнь остроты и непредсказуемости. В-четвертых, срабатывает синдром спасительницы. Добрые девушки часто обладают развитой эмпатией и стремлением помогать окружающим. Они видят в плохом парне не только бунтаря, но и человека, нуждающегося в поддержке и понимании. Им кажется, что они смогут изменить его к лучшему, оттаять его сердце, направить на правильный путь. Это дает им ощущение значимости и контроля, особенно если в других аспектах жизни они чувствуют неуверенность. В-пятых, нельзя исключать и биологический аспект. Плохие парни зачастую демонстрируют черты, которые подсознательно воспринимаются как признаки доминирования и силы. Уверенность, независимость, умение отстаивать свое мнение – эти качества могут вызывать подсознательное сексуальное влечение, так как ассоциируется с возможностью обеспечить безопасность и защиту потомства. Разумеется, не стоит воспринимать все перечисленное как универсальную закономерность. Существует огромное количество счастливых пар, в которых оба партнера хорошие, умные и привлекательные. Однако, когда хорошая девушка выбирает плохого парня, за этим решением, как правило, стоят глубинные психологические мотивы, а не просто тяга к плохому. Важно помнить, что любые отношения требуют уважения и поддержки между партнерами, независимо от того, кто из них хороший, а кто плохой. Самое главное, чтобы оба человека чувствовали себя счастливыми и любимыми. Завершающие дни предпоследнего месяца года. Город раскинулся в самом сердце восточноевропейской равнины, а именно Приволжская возвышенность. Он простирается по обоим берегам прекрасной реки, и все это происходит в прошедшем десятилетии XX века. Снег обрушивался исполинскими хлопьями, будто небеса разверзлись над озябшим городом. Над привокзальной площадью, словно пылающий рубин, возвышался вокзал. Яркий, вызывающий красный, он казался инородным телом в серой панораме города, манифестом оптимизма, брошенным в лицо суровой реальности. Его округлые, пузатые формы, дань архитектурной моде тех лет, контрастировали с прямолинейностью панельных домов, напоминая о временах, когда в архитектуре ценилась экспрессия и оригинальность. Фасад, облицованный глянцевой керамической плиткой, отражал свет редких фонарей и отблески проезжающих машин, создавая иллюзию непрерывного движения, пульсирующей жизни. Огромные окна, обрамленные белыми наличниками, светились теплым золотистым светом, маня путников укрыться от непогоды в его просторных залах. Над центральным входом возвышался массивный портик, украшенный рельефными изображениями колхозников и рабочих, символизирующих мощь и нерушимую связь города с его трудовыми корнями. Внутри вокзал поражал своим масштабом и помпезностью. Высокие потолки, расписанные яркими фресками и сюжетами из истории региона, казались бесконечными. Мраморные колонны поддерживали своды, а на полу блестел отполированный гранит. В самом сердце помещения величественно располагалась массивная люстра из хрусталя, искрящаяся всеми оттенками своих кристаллов. Вдоль стен располагались ряды деревянных скамеек с высокими спинками, обитыми красным бархатом. Вокруг кипела жизнь. Толпы людей сновали по перронам, спешили к кассам, тащили огромные сумки и чемоданы. В зале ожидания громко играла музыка. Разносились объявления о прибытии и отправлении поездов. В буфете продавали горячий чай, пирожки и бутерброды. Воздух был пропитан смесью запахов еды, табака и железнодорожной смазки. Атмосфера города в те ноябрьские дни была противоречивой. С одной стороны, чувствовалась общая усталость и разочарование от перемен, которые так и не принесли обещанного благополучия. На улицах царила бедность и неустроенность. В магазинах полки ломились от продукции местных производителей, словно зияющие провалы вдруг наполнились жизнью. Отрадно было видеть, как торговые ряды, еще недавно пустые и унылые, оживали, напоминая о забытой эпохе изобилия, далекой от голодных начал 90-х. Однако на лицах людей все еще читалась тревога о завтрашнем дне, забота о насущном хлебе. Но забрезжил луч надежды. Градообразующие предприятия, словно фениксы из пепла, начали подниматься вновь, вселяя веру в будущее. Яркий красный вокзал, пузатый и неуклюжий, казался символом этой веры, олицетворением надежды на то, что город сможет пережить трудные времена и вновь расцвести. Несмотря на холод и снег, на лицах людей читалась непреклонная решимость и готовность к борьбе за лучшую жизнь. И этот контраст между серой реальностью и красным оптимизмом делал город в те последние ноябрьские дни конца 90-х незабываемым и полным особого трагического очарования. Янина, юная и статная, сумка через плечо, ступила на обледеневший перрон. Мороз пронизывал насквозь, впивался в кожу, но в глазах ее плясал непокорный огонь. Приезд в это место был вызван приглашением солидной фирмы. Предстоял аудит финансово-хозяйственной деятельности. Янина, аудитор востребованный, с умом острым, как бритва, и непоколебимой принципиальностью, полагала командировку рутинной формальностью, очередной точкой на карте проверок. Она и не подозревала, что этот город перевернет ее жизнь, заставит взглянуть в лицо леденящей опасности и с головой окунуться в клокочущий котел бандитских страстей. Связник от фирмы ждал ее на перроне. Мужчина в дорогом, но старомодном пальто. Шарф, небрежно обмотанный вокруг шеи, словно клеймо эпохи, времени малиновых пиджаков и дерзких разборок. Гладко выбритый, с массивной золотой печаткой на пальце и беспокойным взглядом, мечущимся по сторонам, он источал нервозность, которую тщетно пытался скрыть за маской напускной вежливости. «Янина Геннадьевна?» Голос его хриплый, словно надорванный, будто от простуды или частого курения, прозвучал сдержанно.
«Да, это я», — ответила Янина, протягивая руку.
Мужчина крепко пожал ей руку и тут же отпустил. «Очень приятно. Меня зовут Василий. Я работаю в... ну, вы знаете где. Позвольте проводить вас до машины». Василий повел Янину к черной «Волге», припаркованной чуть поодаль.
Тишина вокруг казалась зловещей, лишь изредка нарушаемая приглушенными гудками автомобилей и обрывками объявлений из репродуктора. В душе Янины нарастала тревога. Интуиция, безотказный компас в мире цифр и балансов, шептала, что за этим аудитом кроется нечто большее, чем простая проверка. Она чувствовала, как в ее жизнь вторгается нечто темное и опасное. Игра с огнем, которая может обернуться катастрофой. Янину сразу же отвезли в офис, который, вопреки ожиданиям, располагался в центре города, в обветшалой хрущевке. По заранее предоставленным документам она представляла себе типичный деловой центр, но увиденное поразило. Поднявшись по щербатым ступенькам, она оказалась в небольшом коридоре, и сразу слева была комната до отказа, забитая молодыми мужчинами, словно клонированными. Черные куртки-бомберы, вязаные шапки, темные брюки и берцы. При ее появлении воцарилась гробовая тишина. Десятки глаз уставились на нее. Впереди зиял длинный узкий коридор, в конце которого маячила дверь, явно ведущая в кабинет начальства. На этом офис заканчивался. Справа виднелась комната, а рядом другая, идентичная ей. Напротив, судя по всему, располагался санузел, откуда в этот самый момент вышла миниатюрная, но элегантная женщина с красивой сединой, ведром и шваброй в руках.
— Здравствуй, милая!
— улыбнулась она и направилась в ближнюю комнату. Янину пригласили в комнату, скорее в клетушку, едва ли 8-10 квадратных метров. На окнах решетки. Справа стоял стол, за которым, любуясь своим отражением в зеркальце, сидела симпатичная женщина с пышными кудрями до плеч. У окна ютились два офисных стола, сдвинутых в один. За одним из них, сделанным усердием, считала пожилая дама лет 70, чье нервное напряжение читалось на лице. Напротив, слева, сидела худенькая женщина лет 43, с тонкими светлыми волосами и острыми чертами лица. Она опустила очки и улыбнулась.
— Здравствуйте, Янина Геннадьевна. Меня зовут Вероника Леонидовна. Это Елена Павловна.
Она указала на кудрявую женщину.
— А это Евдокия Ивановна. Руководства сейчас нет, поэтому я, как главный бухгалтер, введу вас в курс дела. — Попьете с нами чайку? Вы ведь с дороги?
— щебетала Вероника Леонидовна.
— Ах да, вон за дверью вешалка, раздевайтесь. Прямо напротив нашего кабинета санузел. Сможете умыться с дороги. Ну уже, не стесняйтесь, мы вас ждем к чаю.
Янина вышла в крошечный санузел, где едкий запах хлорки резал глаза. Вообще-то ей хотелось принять ванну или душ, но пришлось довольствоваться малым. Вернувшись в кабинет, она увидела на столе чашки с чаем, тарелки с вареньем, медом и сушками.
«Сейчас выпьем чай», — провозгласила Вероника Леонидовна.
В этот момент в кабинет заглянула женщина со шваброй.
— Меня зовут Марьяна Степановна, — представилась она. — Я убрала в кабинете, все уехали. — Спасибо, Марьяна Степановна, — ответила Вероника Леонидовна.
Янина сделала глоток чая и машинально откусила сушку.
— Янина Геннадьевна, пройдемте со мной, я покажу вам ваше рабочее место.
Янина, если честно, надеялась, что ей предоставят кабинет в конце коридора. Но они вернулись обратно и вошли в комнату, где совсем недавно маячили непонятные люди в черном. Кабинет, хоть и прибранный, источал неприятный запах. Смесь табачного дыма, дешевого одеколона и пота. Это была не комната, а скорее пультовая охранная сигнализация. Два офисных стола и два грязных обшарпанных стула. Рядом оказались еще две каморки. Одна — стеллажи, доверху забитые документацией. Другая — пристанище еще троих мужчин в черном.
— Располагайтесь. Это ваше рабочее место до конца аудита, а наши парни вас не побеспокоят. Если что, мне скажите. Я знаю, как с ними разговаривать,
— заверила Вероника Леонидовна.
— Александр Сергеевич, —
обратилась она к невысокому мужчине с узкими глазами.
— Это наш заместитель директора.
— Неожиданно, — подумала Янина Геннадьевна. Но никак его образ не вязался со статусом заместителя. Он внес две коробки из-под сигарет, набитые документами, которые, судя по всему, приготовили заранее, и положил на стол две неаккуратно заполненные книги доходов и расходов по НДС.
«Ваша задача, милочка», —
вдруг приторно произнесла Вероника Леонидовна,
— «восстановить наши книги за последние 3 года на текущую дату и привести в норму нашу финансово-хозяйственную деятельность».
«Но моя работа заключается немного в другом», — возразила молодая аудитор. «Я смотрю документы и делаю заключение, что нужно исправить. Но я не восстанавливаю бухгалтерский и налоговый учет».
«А кто вас будет спрашивать? С вашей фирмой заключили договор. Вы приехали на неопределенный срок, вот и работайте. По окончании работы мы вам выплатим оплату. Да, и кстати, часиков в 4 вечера вас Василий отвезет на вашу квартиру. Вы будете там проживать на время работы. Квартиру оплачивать не нужно. Это моя личная», — сказала Вероника Леонидовна. «Там нет ремонта, но самое необходимое для жизни есть. Так что приступайте к работе. Будут вопросы, обратитесь к Александру Сергеевичу. Он меня позовет».
И она вышла из кабинета, оставив в душе Янины горький осадок. Янина позволила себе роскошь неспешного погружения в новую реальность, ведь жестких сроков пока не существовало. А разговор с начальством аудиторской фирмы о странных условиях работы еще только предстоял. В свои 27 лет она была закаленным бойцом аудиторского фронта, ветераном балансов и отчетов. Ее личный архив достижений был не просто дневником, а настоящей сокровищницей. Копии отчетов по каждой проверенной фирме, словно трофеи, бережно хранились ею. Эти кубки и досье, тайно помещенные в арендованную банковскую ячейку, вместе с неприкосновенным запасом валюты, были гарантом ее будущего. Сохраняя непроницаемое спокойствие, Янина оценивала обстановку. Раз уж ей выделили именно это помещение, значит, слежка неизбежна. Достав из сумки блокнот, она принялась что-то записывать, умело создавая видимость работы. На чистом листе формата А4, нарочито крупными буквами, она начала набрасывать план действий, словно приглашая невидимых наблюдателей заглянуть через объектив камеры. Внутри зрел уверенный вывод. Директор аудиторской фирмы предал ее, сыграв роль пешки в чужой партии. Но кто за этим стоит и каковы правила игры? Главный бухгалтер Вероника Леонидовна оказалась отнюдь не простушкой, какой казалось на первый взгляд, а люди в черном, они точно не были простыми охранниками. Что или кого они защищают? Или их функции куда более зловещи? Нужно время, чтобы разобраться. Игра началась. «Чай с баранками, говорите?» «Что ж, посмотрим». Янина откинулась на спинку обшарпанного стула, ощущая, как предательство расползается ледяными щупальцами по всему телу. Предательство! Вот что жгло ее нутро острее всего. Предательство того, кто сулил головокружительный взлет и задачи, достойные интеллекта, а взамен бросил в эту затхлую хрущевку, кишащую подозрительными тенями, разбираться с 3-летним клубком бухгалтерской грязи. Слишком абсурдно, слишком грубо сшито. Решив, что лучше ответ удар на опережение, Янина погрузилась в анализ документов. Книги доходов и расходов по НДС плясали дикой чехардой нестыковок и вопиющих ошибок. Казалось, их нарочно испачкали небрежностью, стремясь погрести правду под слоем хаоса. Но Янину такими фокусами не проймешь. Она повидала сотни подобных схем и знала, где кроются уязвимые места. А может, просто в этой фирме нет ни единого толкового специалиста, судя по этому сборищу в бухгалтерии. Вероника Леонидовна, супруга директора, дамочка с роскошными волосами и кукольным личиком, явно не обезображенным интеллектом, чье-то протеже, не иначе. Может, жена влиятельного человека, который крышует, или еще как необходим этой конторе? Интересно.
И она прилежно заносит 19-й пункт себе в потертый блокнот. Вопрос. В 16 часов у меня запланирована встреча с Василием, на следующий день в 13:00 с Александром Сергеевичем, а 30 ноября сделка на 4 миллиона с Марком Францевичем. Важно не перепутать. Янина вспомнила эту логическую головоломку из какого-то глянцевого журнала. Внесу в план, чтобы им мозги запудрить. Продолжим с бухгалтерией. Ах, эта старушка лет 70. Этакая прожженная мадам всю жизнь в этом болоте. Хоть и 90-е на дворе, она немного не вписывается в новые реалии. Но ее нельзя сбрасывать со счетов. С ними всеми нужно держать ухо востро. Паулина в минуту откровения и близости может выболтать свежайшие новости офиса, в том числе и о таком событии, как аудитор. Дульсинея, кажется, еще помнит сотрудников ОБХСС и в своей силе готова пахать до гробовой доски. И наверняка тяжелый семейный быт заставляет трудиться в столь почтенном возрасте. Великовозрастный сынок или спившаяся дочь с выводком детей, повисших у нее на шее. Вот бабка и гнет спину. Ну, а Алена, так и не решила звать Веронику Леонидовну, Алена — жена шефа, и, судя по всему, не первая. Тут нужно хорошенько пошевелить извилинами. И, как я вижу, в офисе есть еще два ярких персонажа. Загадочный заместитель директора, больше похожий на мальчишку на побегушках, а точнее свадебный генерал. То есть он по документам формально числится директором для его подписи и для печати. Ах, вот ты кто. Номинал. Я буду звать тебя Номинал. И Марьяна Степановна. Милая техслужащая, такая ласковая. Именно она первая заговорила со мной сегодня. Не унималась Янина. Моника. Я буду звать тебя Моника. Ну и Василий. Тот, что меня встретил и повезет вечером на квартиру. Кит. Я буду звать тебя Кит, Вася. Кит и есть. А там, в кабинете номинала, было еще два человека, но минут 20 назад они уехали. Пока я знакома с этой пятеркой. Вот и познакомились. И она продолжила смотреть предоставленные документы. Скрупулезно изучая каждую цифру, каждую дату, Янина методично фиксировала нарушения в своем блокноте. Любой подозрительный транзит, малейшее несоответствие в отчетности — все становилось объектом ее пристального внимания. Она терпеливо выстраивала картину происходящего, словно собирала мозаику из тысяч мельчайших кусочков. И постепенно из этого хаоса цифр и документов начал проступать контур общей картины. Пока еще не четкий, призрачный, но уже ощутимый. К концу рабочего дня, который прошел в атмосфере нервного напряжения и постоянного наблюдения, Янина чувствовала себя измотанной, но усталость не помешала ей заметить крошечную деталь, едва заметное движение за стеной в комнате с документацией. Кто-то явно следил за ней, стараясь остаться незамеченным. Янина усмехнулась про себя. Игра только началась. Вечер опустился на обветшалую хрущевку, окрасив пыльные окна в угрюмые тона. Янина чувствовала себя запертой в мышеловке, где каждый шорох, каждое движение были наполнены скрытым смыслом. Она провела несколько часов, делая вид, что корпит над документами, в которых царил хаос и противоречия. Книги доходов и расходов по НДС напоминали скорее ребус, чем финансовый отчет. В назначенный час возник Кит, приземистый, с буравящим немигающим взглядом, скорее вышибалы, чем водителя. Бесшумный, как тень, он доставил Янину к панельному дому, затерянному в благополучном районе города, где Алена предоставила ей личную квартиру. Она оказалась однокомнатной, тоскливой, но вполне приемлемой. В прихожей зиял шкаф без дверей, словно осколок прошлого, и неожиданно балетный станок. Неужели Алена увлекается танцами? Или здесь раньше жила балерина? «Интересное решение», — промелькнуло в голове. В просторной комнате стояли два дивана, широкое кресло, журнальный столик, на котором водрузился по тем временам шикарный кассетный магнитофон Sony, и тумбочка, больше напоминавшая кухонный шкафчик, увенчанная дребезжащим раритетом телевизором «Радуга». Ванная комната встретила ее паутиной плесени. Санузел раздельный. На кухне находился новенький холодильник «Саратов», кухонный стол, четыре табуретки, новый навесной шкаф, газовая плита. Еще один стол был укомплектован минимальным набором для выживания. Ложки, вилки, ножи. Два стакана и две тарелки, тоже, судя по всему, новые. Минимальный набор для временного пребывания. И на том спасибо. Енина не строила иллюзий.
Василий занес большую сумку, клетчатую синюю с белым, типичную сумку челнока.
— Что это? — спросила Енина у кита.
— Это продукты, — буркнул он. — В холодильник положить.
— Понятно, — ответила Енина. — Сама разложу. — Оставь, — твердо сказала она ему. — Ключи?
И мужчина передал ей ключи.
— Спасибо. Можешь быть свободен.
Кит исчез, оставив Енину наедине с этой унылой, но теперь уже ее реальностью.
Закрыв дверь, она прислушалась. Тишина. Только легкий гул доносился откуда-то издалека. Вздохнув, Енина решительно направилась к двери слева. Тихонько постучала. Звонок не работал. Несколько долгих секунд ничего не происходило, а затем послышался приглушенный голос.
«Иду, иду!»
Дверь приоткрылась, и в щель выглянула пожилая женщина в цветастом халате и с бигуди на голове.
«Что случилось, дочка?» — спросила она участливо.
«Здравствуйте!» — вежливо произнесла Енина.
«Я только что въехала в эту квартиру и... Понимаете, мне бы очень хотелось поменять замок. Не могли бы вы подсказать, как можно вызвать мастера?»
Лицо соседки смягчилось.
«А, новенькая. Ну, проходи, чего в коридоре стоять? Конечно, помогу. Сейчас у меня телефон, подожди. Мастеров этих сейчас как грязи, только плати. Но я тебе дам телефончик проверенного. Он быстро и недорого сделает. Замки сейчас такие, что без специалиста и не разобраться».
Енина благодарно улыбнулась. «Спасибо вам огромное. Я просто немного волнуюсь, знаете, первое время».
«Да я понимаю, понимаю», — закивала соседка, скрываясь в глубине квартиры. «Сама когда-то такая была. Сейчас».
Она вернулась с пожелтевшим блокнотом и ручкой.
«Вот записывай. Говоришь, от бабы Клавы со второго этажа. Он сразу поймет. И не волнуйся ты так. Все будет хорошо».
Она протянула Енине номер телефона. Енина внимательно переписала номер на клочок бумаги, который нашла в кармане. «Еще раз огромное спасибо. Я вам очень признательна».
«Да не за что», — отмахнулась тетя Клава. «Ты заходи, если что. Вместе чайку попьем, потрещим. А то скучно одной. Ну, давай, устраивайся».
И она закрыла дверь, оставив Енину с надеждой на то, что с этого момента все действительно начнет налаживаться. Она вернулась в квартиру, чтобы осмотреться внимательнее. Енина лихорадочно огляделась.
«Нокиа!»
«Точно, сотовый! Ее маленький секрет, подарок от него!» Неуклюжий кирпичик казался сейчас спасительным кругом в океане неизвестности. Она достала его из сумки, уверенно набрала номер, продиктованный тетей Клавой. Гудки тянулись мучительно долго.
«Слушаю», — раздался хриплый мужской голос.
Енина затараторила, быстро изложив свою просьбу, не забыв упомянуть о срочности и обещанной щедрой оплате.
«Ну, если такие деньги, то подъеду. Час, говоришь? Жди».
Щелчок, и связь прервалась. Енина облегченно выдохнула. Проблема с замком будет решена, уже что-то. Продукты из клетчатой сумки действительно требовали перенести в холодильник. Енина принялась разбирать сумку и представила себе стандартный набор того времени. Макароны, гречка, банка тушенки, хлеб, немного овощей.
Минимальный набор для выживания, как она и подумала, который казалась роскошью для многих в городе. Но то, что оказалось в сумке, ее, конечно, удивило. Первым ее взгляд зацепился за сервелат. Не какая-нибудь жалкая имитация, а настоящий сервелат с плотной упругой текстурой, усеянный мелкими кусочками шпика. Его аппетитный аромат, казалось, проникал в самое нутро. В нынешнее время достать его было сродни удачи. Это был символ достатка, предмет гордости, украшение любого стола. Рядом, будто дополняя роскошную картину, лежали сырокопченые колбасы, твердые, ароматные. Покрытые благородной плесенью, они обещали настоящее гастрономическое наслаждение. Каждый кусочек был произведением искусства, результатом кропотливого труда мастеров-колбасников, знавших толк в созревании мяса и подборе пряностей. Такую колбасу не ели на ходу. Ею наслаждались, тонко нарезая и запивая хорошим вином. Кофе. Не просто растворимый, а зерновой, в элегантной вакуумной упаковке. Аромат свежеобжаренных зерен проникал сквозь пленку, вовлекая в мир изысканных кофейных ритуалов. Это был кофе для тех, кто ценил момент, кто умел наслаждаться жизнью даже в мелочах. Предвкушение крепкого ароматного напитка согревало душу, обещая бодрость и вдохновение на весь день. И к кофе прилагалась кофемолка и кофеварка. Шоколад! Не дешевая плитка, а коллекция швейцарских, бельгийских и немецких деликатесов. Темный, молочный, с орехами, с начинками. Каждый вид представлял собой отдельный мир вкуса и текстуры. Шоколад был не просто сладостью, это была терапия. Способ поднять настроение, забыть о проблемах и просто порадовать себя. На дне сумки обнаружилась бутылка ликера. Изысканный, фруктовый, с долгим обволакивающим послевкусием. Ликер был напитком для дам, элегантным дополнением к десерту или началом романтического вечера. Его мягкий сладкий вкус ласкал небо, оставляя ощущение праздника и безмятежности. Водка. Не паленая, а настоящая, в запотевшей бутылке, с акцизной маркой и гордой надписью на этикетке. Водка была напитком для мужчин, символом мужества, силы и стойкости. Под хорошую закуску и задушевный разговор она согревала душу, помогая забыть о невзгодах и найти общий язык даже с незнакомыми людьми. Свежее мясо и молочные продукты окончательно развеяли сомнения Янины. Отборная вырезка, парное молоко, фермерская сметана, творог — все это свидетельствовало о том, что сумка собрана человеком, который не привык экономить на качестве и ценил здоровье. Это был набор продуктов, достойный самого изысканного гурмана, символ роскоши и благополучия, доступный лишь избранным. Этот набор деликатесов, небрежно помещенный в обычную клетчатую сумку, выглядел невероятно. Как будто кусочек другой, более обеспеченной эпохи, случайно занесенной в унылую атмосферу 90-х. Янина не могла не задаться вопросом, кто мог прислать эти продукты. Где их можно было приобрести и каким образом подобное изобилие попало к ней? Если эту сумку передал Кит, то, разумеется, ее отправила Алена или кто-то еще. В ожидании мастера Янина присела на один из диванов. Ткань была потерта и пахла старостью и чужой жизнью. Она закрыла глаза, пытаясь прогнать накатывающую тоску. Нужно действовать, не раскисать. Раз уж судьба закинула ее в эту закулисную баталию пешкой, то, зная свой нрав, она выйдет оттуда королевой. Не просто блестящий финансист и аудитор. Она ковала из знаний смертоносное оружие. Интуиция безошибочно вела ее сквозь лабиринты налоговых хитросплетений, сквозь мутные тени, где каждый жаждал обмануть другого. Азарт бурлил в венах, словно вино. Ей нравилась эта изощренная игра разума, этот танец на лезвии бритвы. Погружаясь в новую проверку, методично собирая досье, одаривая фигурантов язвительными прозвищами, она испытывала почти болезненное наслаждение. но она осознавала, это не просто бумажки. Это компромат. Мощный козырь, который при умелом торге можно обернуть против конкурентов, если ее попробуют загнать в угол.
«Мир джунглей», — мысленно твердила она. Но знала и другое. За каждым марионеткой прячется чья-то мохнатая лапа. Вот он, истинный интерес. Не презирая пешек, она питала уважение к тем, кто скрывается на вершине айсберга, а не под толщей воды с крикливыми ярлыками заместитель директора. Это проверка — шанс прикоснуться к власти, увидеть настоящих игроков. И она не упустит свой шанс. Звонок в дверь прозвучал неожиданно, заставив ее вздрогнуть. «Мастер?» «Быстро же!» Янина распахнула дверь и застыла на пороге. Перед ней стоял мужчина, лет 50, облаченный, видавший виды рабочий комбинезон, кое-где вытертый до молочной белизны. В руках он бережно держал старенький, обитый железом ящик с инструментами, словно пиратский сундук, полный сокровищ ремесла.
«Мастер?»
— спросила Янина, и вопрос прозвучал почти риторически. Мужчина коротко кивнул, что-то невнятно проворчав себе под нос. Он вошел в квартиру, скользнув по Янине быстрым цепким взглядом, оценивающим, как опытный ювелир окидывает взглядом драгоценный камень. «Замок менять будем?» — спросил он, не дожидаясь приглашения, и уверенно развернулся прямиком к двери. Янина утвердительно кивнула, указав рукой на дверь. Мастер приблизился, внимательно ощупал и осмотрел замок.
«Да, тут менять надо», — заключил он, словно ставя неутешительный диагноз безнадежно больному. «Совсем износился, бедняга. Сейчас посмотрим, что у меня есть подходящего». Он принялся с увлечением ворошить содержимое своего ящика, извлекая на свет Божий разнообразные инструменты и детали, словно фокусник, демонстрирующий зрителю реквизит. Янина наблюдала за ним, стараясь не мешать священнодействию ремонта. Она чувствовала себя немного неловко, но понимала, что новый замок — это вопрос безопасности, требующий незамедлительного решения. Мастер работал споро и умело. Его движения были отточены годами практики, каждое движение выверенное и точное. Уже через полчаса старый замок был повержен, как вражеская крепость, а на его месте красовался новый, блестящий хромом, словно новенький орден на парадном мундире.
«Вот, готово», — сказал мастер, вытирая тыльной стороной ладони со лба трудовой пот. «Теперь можно спать спокойно, как младенец в колыбели».
Янина облегченно вздохнула, чувствуя, как напряжение, словно свинцовая тяжесть, покидает ее тело. Она поблагодарила мастера.
«Если что, звоните», — бросил он, задержав взгляд на кухонном столе, где аппетитно дымился свежесваренный кофе.
«Давайте обмоем новый замок. Новая жизнь — новый замок», — игриво предложила Янина.
«Благодарствую, дочка», — откашлившись, сказал до той поры серьезный мастер. «Меня дядя Витя зовут. Виктор Дмитриевич. Очень приятно».
«А меня Янина», — представилась девушка. «Редкое имя, но красивое, как цветок в зимнем саду. Ну-ка, идите в ванную, мойте руки, будем пить кофе».
«Кофе?» — проворчал мужчина, не ожидавший такого поворота событий.
«С ликером?»
— ответила девушка, лукаво улыбаясь.
«А-а-а!» — протянул мастер. «Ну, раз с ликером, то наливайте. Уговорили».
Когда он вернулся на кухню, окинул взглядом скромное убранство, еще не обжившееся домашним теплом.
«Не обустроено у тебя здесь как-то. Голые стены, как в камере», — заметил он.
«Да, только въехала», — ответила девушка, наливая кофе и протягивая мужчине бутерброд с сервелатом.
«Богато живете», — смущенно проговорил дядя Витя, предвкушая лакомый бутерброд.
«Отчего нам красивым жить бедно? Богато и только так?»
— не унималась девушка, стараясь разрядить обстановку.
«Я вам тут пакет собрала. И денежку за быструю и качественную работу».
«Благодарствую, Яся», — — сказал дядь Витя, принимая щедрое вознаграждение. — Я тебе хороший замок вставил. Импортный. Верой и правдой служить будет. В пакете лежали бутылка водки, шоколадка с Хугеттен, палка сырокопченой колбасы и увесистый кусок свиной вырезки.
— Водку возьму. И шоколадку, внучки, а остальное нет, — сказал дядь Витя, чувствуя неловкость от такой щедрости.
— Бери все,
— твердо сказала Янина, обращаясь к нему не чопорно на «вы», а по-свойски, с теплотой в голосе. И это зацепило Виктора Дмитриевича, отогрело душу.
— Знаешь, моя Грымза, жена Антонина, уезжает по пятницам в деревню к дочке, к внучке, и мне готовит супчики. Я люблю разные супчики. И вот она на несколько дней готовит. У меня всегда 4 маленьких кастрюльки с разными супами, на любой вкус. Приходи, угощу. А то сухомятка — это не дело. Нужно непременно супы есть. Для здоровья полезно, — ответил мужчина, искренне желая накормить девушку горячим обедом.
— Непременно зайду, дядь Витя. Приставать не будешь?
— спросила Янина, смеясь, но в голосе звучала легкая тревога.
— С ума сошла! Ты же младше детей моих! Совсем с ума посходили, — обидчиво ответил мужчина, задетый за живое. — Ты не смотри, что я в комбинезоне. Я всю жизнь проработал... Не скажу где. Рано еще. Не твоего ума дело.
— Я не спешу, дядь Витя. А знаешь, а квартирка эта нехорошая, с душком. Леонидовна постоянно сюда каких-то людей заселяет, подозрительных личностей.
Знаешь, здесь 2 года жила одна звезда, задавала балерина, мисс города. Красивая мисочка, — сказал дядь Витя, оценивающе оглядывая кухню. Но пустая и злая, людей не любит. Я с ней здороваюсь, она молчит, нос воротит. Миска и есть миска. — пробурчал дядя Витя, махнув рукой, и Янина рассмеялась вслух.
— Какой же ты душевный, дядя Витя. Пожалуй, как-нибудь отведаю твоего супа.
— Моя Тонька, она баба хорошая, теплая, но иногда ревнует, как черт. Пойду я. Не хочу слушать весь вечер ее бу-бу-бу. И кино посмотреть надо, отдохнуть душой.
И в этот момент дядя Витя достал из кармана старенький потертый ключ и положил на стол.
«Что это?»
— спросила Янина, удивленно вскинув брови.
«Прятки!»
— ответил дядя Витя, загадочно прищурившись.
«Прятки?» «Интригующе!»
— посмотрела на него девушка, пытаясь разгадать смысл происходящего.
«Прямо над тобой есть квартира моего сына. Нет его сейчас. Уехал в другой город на заработки. И квартира пустует. Квартирантов не пускаю, не хочу, чтобы бардак был. Люди разные бывают. Твоя входная дверь выходит прямо на лестницу подъездную. И если наступит момент, когда нужно выйти, а некуда, спрячься в квартире сына. И с Клавкой меньше тренди. Она хоть и хорошая, добрая, но по душе или по бабьей глупости может лишнего сказать, разболтать».
Посмотрел прямо в глаза Янине этот мужчина, и она поняла, почувствовала неладное.
— Поняла, дядь Витя. Жвачкой заклею ей глазок. И делов-то,
— буркнула Янина, стараясь скрыть волнение.
— Ну, все. Я пошел. Лишнего тебе наговорил. Сам не понимаю, зачем. Не бойся меня и доверяй, хотя по нынешним временам это непросто. — Никому верить нельзя. А ключик возьми, Яся, возьми, пригодится.
С этими словами дядь Витя взял пакет от Янины и поспешно удалился из квартиры. В подъезде, как назло, стояла тетя Клава, вездесущая соседка.
— Ну что, дочка, поставил замок? Видишь, быстро как.
Не унималась любопытная соседка, заглядывая Янине через плечо.
— Поставил, тетя Клава, спасибо вам. «Посоветовали хорошего мастера»,
— ответила Янина, стараясь отделаться от назойливого внимания.
«Мне еще убраться нужно, дел не в проворот».
И Янина быстро закрыла дверь перед любопытной тетей Клавой, чувствуя, как тревога
ледяным комом застывает в груди.